«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Еще раз добрый вечер всем, кто нас слушает. Мы возвращаемся в студию «Радио Спутник» на наших студийных часах 17.33 по Москве. Я напомню, что сегодня мы просим вас зайти в наш телеграм-канал и по традиции ответить на опрос, который мы там опубликовали. Он звучит так. На почве ненависти к русским в отдельных заведениях Киева появились меню-блюда, названия которых глумятся над памятью жертв терактов в России. Чем на это ответить? Первый вариант ответа – холодным презрением к националистам. Второй вариант ответа – а что, наверное, их можно понять? И третий вариант ответа – сделаем то же самое по отношению к украинцам. Будет прикольно. Заходите, голосуйте. Сейчас уже, по-моему, 500 с лишним человек проголосовали. Да, 559 голосов под нашим опросом. И, кстати, новость последней минуты. Вот только что появился горячий заголовок на ленте новостей РИА Новости. Специалисты МЧС завершили поисковые работы на месте теракта в Крокус-Сити-Холле. Главное управление МЧС России по Московской области. Сложно сказать, что это значит. Возможно, уже нет надежды на поиски кого-то, кто мог бы сохраниться живым под этими обломками. Ну, сложно строить версии. Тем не менее, факт остается фактом. МЧС завершила поисковые работы на месте теракта. Мы же возвращаемся к теме нашего разговора с моим коллегой Василием Дмитриевичем Вакаровым. И мы говорили о том, какова природа ненависти, которая на Украине в последнее время, начиная с моей точки зрения, активно с середины 10-х годов культивируется по отношению к русским и русскоязычным. Причем русские здесь понятие широко, это не только граждане Российской Федерации, но в том числе и жители Юго-Востока, которых тоже за глаза называли москалями. И вот еще один, ну, он как бы скандалом стал в социальных сетях Украины, хотя никакой жесткой оценки не получил. Этот скандал буквально месячной давности. Известная в узких кругах украинская фолк-певица Кристина Соловей в интервью украинской же телеведущей Марии Ефросининой. Причем важно подчеркнуть, что Кристина Соловей, она выходит из Западной
Украины. Она даже сострия.
Да, ну, в общем-то, Львовская область, да. А Мария Ефросинина уроженка Крыма, хотя давно уже живет в Киеве, но до этого была, значит, в общем, в последнее время говорила по-русски и, собственно говоря, не собиралась отказываться от своих русских корней. Так вот, Кристина Соловей в интервью Марии Ефросининой заявила, что у русскоязычных деятелей культуры и шоу-бизнеса Украины на руках кровь. А почему на руках кровь? А потому, говорит Кристина Соловей, что все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях, и за то, что они размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Как бы ей не возражала Мария Ефросинина, возражала, правда, на украинском языке, значит, тем не менее, Кристина Соловей была упорна в своих утверждениях и в какой-то момент в порыве уже откровенности заявила: «Меня с детства учили ненавидеть все русское. Толерантность – это широкое понятие. Оно может быть разной и разного уровня. Но вот ее с детства учили ненавидеть все русское». Стрый. Западная Украина,
да,
Львов,
Стрий,
Львовская, Василий Дмитриевич, с детства область. Учили девочку ненавидеть все русское.
Да, вот,
а вы говорите что-то случайное, да? Нет, похоже,
нет,
не случайно.
Вот для наших слушателей, в первую очередь, скажу две детали. Этой девочке около 30 лет.
Молодая женщина.
Она молодая женщина, она действительно выходец из Стрия. Что примечательно, что ее руководителем и человеком, продюсером, главным человеком, который ее раскручивал, был никто Вакарчук, другой, как Вакарчук. Да. Слава Вакарчук. Слава Вакарчука в России знают, в Москве знают.
Он ездил лидер сюда. Группы «Океана Эльза», был здесь неоднократно на
концертах,
на гастролях.
На гастролях, да, популярных.
Выступал на закрытых корпоративах.
Да, получал деньги. В общем, собственно говоря, как и все певцы или, скажем, люди из этой сферы, ездили в Россию, зарабатывали деньги, российские актрисы
ездили в Крым. И прекрасно понимали, что,
абсолютно,
и прекрасно понимали, что этот рынок гораздо шире и богаче, да, чем украинский.
И вот самая главная суть. Вакарчук этого не говорит. А вот ее подчиненная, которая, ну, как бы подчиненная, да, в какой-то степени.
Воспитанница.
Воспитанница. Вот она говорит, что меня с детства, я читал, я смотрел это интервью, она сказала, меня с детства учили ненавидеть все русское и всю русню. Ну, такое добавила, знаешь, еще, да? То есть еще жестче. И она говорила это абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно. Маша Ефрашинина, я с тобой абсолютно согласен, ну, русский человек, на то время абсолютно наш человек, да? Она вела все шоу на русском языке в основном. И тут она перешла на украинский язык, но тем не менее, вот эта Соловей не признала ее своей. И вот это главное. Выходец из Стрия, Львовской области, она говорит, что все певцы, которые наводили мосты, теперь у них руки в крови. Это, знаешь, что это мы будем крошить и всех остальных. Вот те люди...
Ну, такая скрытая угроза, вы считаете?
Конечно,
да?
это скрытая угроза раз, а теперь по-массовому. Маша Ефросинина и те люди, которые приняли украинскую власть, бандеровскую, считают себя, что они вот, даже вот как Данилов поднял флаг, они ничего не выиграли, они проиграли, потому что вот Соловей и такие, как Соловей, в массе своей, они всегда будут считать Данилова, Машу Ефросинину и миллионы других перекрасившихся не своими.
То есть те, которые начали разговаривать на украинском языке, да, в быту или там, в публичном, да, пространстве,
и вот это
начали отвечать вот здесь, этим, конечно, бандеровским приветствием на все встречные приветствия.
Она меня распечатала, потому что мои аргументы, что это все остановилось, и как вы правильно говорите, в 90-х, да нет, не в 90-х, это с молоком матери, это значит, ее родители ее так воспитывали. Это я еще сталкивался с нынешним министром образования, еще, когда мог ездить в Украину. Он тоже был сначала, как бы так, знаешь, между каплями. А он потом заявил, когда стал министром, напомню, министр образования, нынешний министр образования Украины, Лысовой, он сказал, он родился в 73-м году, и он свою войну против Советского Союза и против России начал со дня рождения. То есть, очевидно...
В 73-м году.
73-й год.
Такая эпоха стабильности и застоя в Советском Союзе.
Он только первое слово сказал, и что, а второе, я ненавижу Россию.
Получается, по его словам, да.
Да.
Понятно, что это образ, но это такой очень емкий...
И вот такие люди сейчас. Вот этот министр образования отвечает за образование всего. Это известная певица. Ну, она спела всего-навсего две песни популярные. Одна из них там набрала в Ютьюбе около 50 миллионов просмотров. Но, собственно говоря, я к чему? Что очевидно, что вы таки правы. Это ненависть, во-первых, с молоком матери, с воспитанием родителей. А родители откуда это получили? Очевидно, от своих родителей. То есть это пошло от деда-прадеда. Это передавалось из поколения в поколение.
Но мы подчеркиваем, что это Западная Украина. Это
уроженцы Львова. Я говорю о Западной Украине.
Галичина.
Я говорю о Львове, о Стрие, Ивано-Франковске.
Ну вот эти люди, деды-прадеды, которых воевали на стороне Австро-Венгрии в подразделениях украинских сечевых стрельцов, запрещенным, кстати, и признанным экстремистской организацией, те, которые организовывали лагерь Терезин, первый концлагерь,
вот,
для русскоязычных украинцев, для ваших, кстати.
Я вам сейчас скажу буквально
минуту.
В чем разница между мной и Вакарчуком или этой Соловей? Потому что моего прадеда, их предки приходили, забирали в Терезин. Было просто.
Напомните, что такое Терезин.
Ну, это первый концентрационный лагерь на территории Австро-Венгерской империи. Да? Еще только-только началась Первая мировая война.
Это 14-15 год.
Да, по-моему, осень 14 года. И русинов, которые, то есть людей, которые не принимали веру католическую, людей, которые не принимали этот язык, их просто-напросто брали, забирали и отвозили в концентрационные лагеря. Мой прадед, я сидел у него на коленях, он мне рассказывал, он говорил внучку, Мне, ко мне, говорит, пришли и спросили, прочитай, пожалуйста, «Отче наш». Он, естественно, читал его на старославянском языке, на староцерковном языке. И за это, еще раз подчеркиваю...
Не на украинском.
Ну, а потому что его предучили так. Он, кстати, меня тоже так научил. Поэтому эти... Вот разница между теми людьми и их предками, и мной, и моими предками.
Талергов было название второго концентрационного лагеря, в который Австро-Венгерская империя собирала всех русофилов, то есть тех, кто приязно относился к России на территории...
Российской армии к России.
Да, на территории Западной Украины. Вся Украина такая, Василий Дмитриевич, вот с этой ненавистью, впитанной с молоком матери.
Нет, спасибо большое, что вы спросили меня. Значит, я хочу сказать, что, во-первых, конечно, мои соболезнования всем близким, родным погибших, и я желаю скорейшего выздоровления, я имею в виду в этой трагедии, скорейшего выздоровления тем, кто болеет. Что я хочу сказать, что вот люди, у меня есть не так много знакомых в Киеве, достаточно большее количество знакомых украинцев, которые выехали в Европу. Вот мне все звонили, даже мои враги. Ну, там, скажем, 5 человек, как минимум, которые враги или были, они говорят, мы скорбим. Мы скорбим вместе с русским народом. Поэтому не все. Далеко не все.
А где тогда проходит эта вот граница ненависти, если так можно сказать? В чем она? Где? Вот где, как она определяется? Вы можете это сказать? Это что... Граница Галичины, или это что-то, так сказать, в голове, где там эта граница может проходить?
Оно раньше можно было там территориально определить, Тернополь, Львов, кстати, не вся Волынь, Ивано-Франковск, да. Но затем я это все чаще и чаще начал видеть в Киеве. Я не скажу, что это киевляне, но вот приезжие, они как-то сумели навязать это Киеву.
Ну, может быть, наверное, хотя, может и навязать, а может быть, просто-напросто пробудить то, что спало.
А может быть, и спало.
Знаете, с моей точки зрения, все-таки эта граница, она, конечно, не географическая. Она, в первую очередь, в мозгах, в душах. Вот то, что, так сказать, там впитывалось, как говорит эта певица, с молоком матери. Но она определяется простой вещью. Есть у тебя внутреннее ощущение превосходства над другими людьми только в силу того, что ты украинец? Или нет? Вот это, если...
Такой внутренний критерий, да?
Ну, если это внутреннее появляется, если вот, так сказать, мы украинцы, мы того в арте, и Украина по надусе, в общем, я могу сейчас это сыпать всеми лозунгами, которые были на этих националистических митингах. Они подпитывались, я помню, в 90-е годы, вернее, в конце 80-х, накануне развала Советского Союза, они подпитывались руховскими листовками о том, что если Украина отсоединится, то у нее металла столько, так сказать, сколько у Германии, пшеницы столько, сколько у Франции, надо только перестать кормить москалей, и мы тут как бы зажили.
Все так и было.
И помню, как зажили. Зажили, по-моему, как-то не очень неуютно. Не знаю, как у вас в то время в Мукачеве, а в Днепропетровске было понятно, что как только разорвались экономические связи в этом городе, который был интегрирован в огромную систему экономики Советского Союза, то просто без зарплат осталось люди, работающие на металлургических, машиностроительных, на том же ракетостроительном заводе «Южмаш». Кстати, который, похоже, с тех пор особенно-то и не поднялся, потому что на моей памяти в 13-14 году он работал 2 дня в неделю. Просто-напросто не могли себе позволить больше включать электричество для того, чтобы он работал, этот завод. Это вот как бы тогдашний, это был первый звоночек о том, что если мы, так сказать, настолько уверены в том, что мы такие крупные, яркие, большие, в силу того, что мы просто украинцы, вам экономический пример. Спасибо большое вам, Василий Дмитриевич, за сегодняшнее участие в программе.
Кирилл.
Да, Василий Дмитриевич покидает нашу студию, а мы будем подводить итоги сегодняшнего эфира. Давайте для начала, хотя у нас еще есть время до конца эфира, а у вас это времени будет достаточно, потому что мы не снимаем наш опрос из телеграм-канала «Радио Спутник». Я призываю вас заходить, подписываться на наш телеграм-канал, принимать участие в голосовании. Мы сегодня обсуждали тему ненависти. И вот как звучал наш опрос. На почве ненависти к русским в отдельных заведениях Киева появились в меню блюда, названия которых глумятся над памятью жертв терактов в России. Чем на это ответить? Мы предлагали три варианта ответов. Вариант первый. Холодным презрением к националистам. Вариант второй. А что, наверное, их можно понять. Вариант третий. Сделаем то же самое по отношению к украинцам. Будет прикольно. Вот на эту минуту 17:48 проголосовало 654 человека. Я сейчас скажу о своем удивлении. Я никогда не видел таких результатов голосования в нашем телеграм-канале. На второй вопрос, вернее, на второй вариант ответа. А что, наверное, их можно понять? 0% голосов. То есть никто не собирается понимать эту ненависть, которую и это глумление над жертвами терактов в России. Никто этого понять не собирается, а раз не собирается понять, значит, конечно, не собирается и простить. Второе мое удивление. На последний вариант ответа в нашем голосовании. А что, сделаем то же самое по отношению к украинцам, будет прикольно. То есть также будем глумиться над теми, кто вольно либо невольно погибает на Украине. Так вот, к этому варианту ответа присоединилось 3% голосов. Ну и несложная арифметика. Понятно, что на глумление над жертвами, над памятью жертв терактов в России готовы ответить холодным презрением к националистам 97% тех, кто проголосовал сегодня в нашем опросе. Повторюсь, я за время работы нашей программы в эфире никогда не видел 0% голосов за какой-либо из ответов. Повторюсь, что сегодня впервые 0% голосов за ответ, а что, наверное, их можно понять. Никто не собирается понимать, почему в сердцах у людей рождается такая звериная ненависть, и почему она приобретает такие страшные формы, когда люди глумятся над памятью безвинно погибнувших людей. Тех, кто погиб в результате абсолютно бесчеловечного теракта, людей, не принимавших участия ни в каких боевых действиях, людей, которых, может быть, были родственники на Украине, которых, наверное, и возможно, было, может быть, даже разное отношение к специальной военной операции, они стали безвинными жертвами бесчеловечного теракта. И никто из тех, кто сегодня принимал участие в нашем голосовании, не собирается понимать, как можно глумиться над их памятью. А теперь, что касается национализма и ненависти. Повторюсь, что я, поскольку долгое время работал и жил на Украине, то я видел, как эта спираль ненависти медленно раскручивалась. Такая вот сжатая в свое время пружина. Она, видимо, была сжата в 40-е, 50-е годы прошлого столетия, когда на Западной Украине существовало подпольное движение украинских националистов, украинская повстанческая армия, организация, запрещенная на территории Российской Федерации, признанная экстремистской. Значит, и вот эти люди ходили в леса, боролись не только с военнослужащими советской армии, но убивали местных активистов, своих земляков, тех, кто собирался просто спокойно жить после войны, строить свой сегодняшний и завтрашний день. Ну так вот, тогда те из этих украинских националистов, кто не собирался сдаваться, были жестоко подавлены, многих амнистировали. Но вот эта вот ненависть, она осталась. Осталась, видимо, среди тех, кто был амнистирован, кто был сослан в лагеря. Таких было, по-моему, порядка там свыше 100 тысяч. Правда, потом во время хрущевской амнистии в 50-е годы их вернули. То есть они даже не досидели вынесенные приговорами судов сроки. Эти люди вернулись, и вот на Западной Украине вот такое вот скрытое раздражение по отношению к русским, к русскоязычным, к тем, кого там называли москалями, порой в такой вороничной форме, оно всегда существовало. И казалось, действительно, вот как сегодня говорил мой гость Василий Дмитриевич Вакаров, что, ну, это, как бы, так сказать, какие-то придурки из местных, там, которые, так сказать, что это не носит никакого системного характера, что это, так сказать, ну, такая вот западноукраинская блажь. А оказалось, что нет. И что на этом уже был, по сути, построен во многом второй Майдан 2014 года, где в захваченном националистами здании Киевской мэрии висел огромный портрет Бандеры во всю стену, где бандеровские лозунги звучали со сцены, где призывы уничтожить пятую колонну москальскую, которая существует на Украине с их точки зрения, на юго-востоке, звучали в открытую. Потом это вылилось в поджог и гибель людей в Одессе, в Доме профсоюзов, в бомбежке мирных городов Донбасса и в начало, по сути, гражданской войны, которая была замаскирована под такой, как бы, вроде бы нейтральный термин «АТО». Все это превратилось в некую систему, которая начала постепенно культивироваться на Украине, в систему ненависти. Ненависти. Да, конечно, не все украинцы пронизаны этой ненавистью совершенно. И вот мой гость сегодня говорил о том, что с ним общаются люди с Украины, и они были также переполнены ужасом, когда увидели то, что произошло в Куликусе-Тихуле. Да, собственно говоря, и какая-то часть моих знакомых, по-прежнему живущих на Украине, тоже просто с недоумением и с ужасом смотрела на это, потому что у них в головах просто как у обычных людей не укладывалось, что вот так можно убить ни в чем не повинных людей. Таких людей на Украине немало, но немало и тех, кто ненавидит русских, русскоязычных украинцев и всячески искореняют не только русскую культуру, но и борются с теми, кого просто даже заподозрили в симпатии к России. Я хочу напомнить, что на сегодняшний день более 10 тысяч человек в украинских тюрьмах находятся по подозрению в коллаборационизме и госизмене. А это, как правило, те, кто является частью просто русской культуры и хотел нормально жить на своей земле и говорить на русском языке. С этой точки зрения совершенно очевидно, что цель специальной военной операции — демилитаризация, она постепенно достигается, уничтожается то, что является военным потенциалом Украины. Но и вторая цель, денацификация специальной военной операции, не менее важна. Потому что ненависть, которая заряжен, который просто весь пронизан национализм, без какой-либо национальности. А здесь мы говорим, сейчас мы говорим об украинском национализме, что эта ненависть, как бы она ни казалась нам какой-то задушенный, загнанный. Ведь казалось, что в советской Украине, что вот национализма фактически не осталось. Ну, вот он там где-то, может быть, такие бытовые проявления на Западной Украине. А нет, когда многое изменилось, когда не стало такого серьезного давления со стороны государства. Вот в независимой Украине этот национализм, по сути, просто расцвел и стал уже угрозой не просто внутри страны, а для всех русских и русскоязычных. Значит, надо идти до конца, до окончательного решения главных задач специальной военной операции. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Я Кирилл Вышинский, главный редактор «Радио Спутник». Через неделю в это же время на «Радио Спутник» программа «Без дураков». Увидимся.